Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» – «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, что разговор у нас идет о шестой заповеди закона Божьего. Мы говорим о заповеди «Не убий». Мы очень много говорили о том, что вне всякого сомнения является убийством. Но не надо думать, что заповедь эта, она говорит только о непосредственно тех действиях, тех поступках, которые в нашем сознании связаны с умышлением, вольным или невольным, другого человека. Измерение или область охвата, область применения этой заповеди значительно больше. Хотя чаще всего об этом люди не задумываются, но именно такой способ расширительного понимания всех заповедей Божьих и заповедей «Не убий» в том числе предлагает нам в Нагорной проповеди, скажем, Господь наш Иисус Христос. Ведь кроме того, что человек может убить, есть и иной грех против этой заповеди, менее заметный, но от этого на самом деле не менее страшный. Например, гнев. Гнев, что такое гнев? Гнев – это состояние, не только, скажем, психологически предрасполагающее к убийству, то есть такое состояние, в котором человек удобнее всего может совершить убийство, так называемое состояние аффекта. Человек в гневе себя не контролирует, естественно, что может натворить всяких дел, когда он обуреваем этой страстью гнева. Но проблема не только и даже не столько в это. Само состояние гнева есть состояние, в котором мы убиваем человека. То есть само состояние, когда мы гневаемся на человека, мы вот этим состоянием, этим нашим сердечным настроем, мы его убиваем. Даже если мы никакого зла, как нам кажется, физического ему не причинили, мы только шипим сквозь зубы или орем громко, но факт тот, что в этот момент мы его убиваем во всех смыслах, и особенно ярко в том самом психологическом смысле, потому что каждый человек, на которого возмущенно, скажем это слово, орут, на которого очень дерзко, грубо кричат, которого близкие люди унизительно каким-то образом высмеивают в гневе или еще каким-то образом, он ощущает приступ смерти. Он, душа его умирает. Нам кажется, что ничего особенного не происходит. Нам кажется, что мы в праведном гневе высказываем и правильно имеем право высказывать все, что думаем. Вот, особенно если мы говорим это по отношению к близким людям, мы имеем право сказать, что мы думаем и каково действительно наша оценка их поступков. Ничего особенного в этом не происходит. Но если мы поставим себя на место другого человека, того, на которого мы сейчас кричим, если мы попытаемся понять, что он испытывает, если вспомним, как мы сами реагируем, когда на нас кричат, когда на нас повышают голос, а мы не в состоянии себя защитить, мы понимаем, что действительно в этот момент происходит что-то очень страшное. Душа проходит сквозь смертную тень, она умирает, причем умирает порой настолько действенно, что после одной такой проволочки, после одного такого гневного излияния человек больше никогда не сможет восстановить прежние доверительные человеческие отношения. У него при воспоминании о нас, при нашем виде, при наших словах сжимается сердце, как будто там больно, как будто это мертвое место, как будто это некий отрезанный орган. Настолько все это действенно. Ведь и действительно, если мы попытаемся проанализировать собственное состояние, попытаемся понять, что же мы хотим, когда в гневе что-либо нашему ближнему говорим. Ведь мы и хотим его сломать, хотим разрушить, хотим сокрушить, раздавить, поставить на место, как мы это говорим, сокрушить и размазать его собственное «я». Да мы об этом и говорим. Если мы в гневе нашем не только крушим мебель или бьем кулаками о стену, но пытаемся что-то сказать, слова, которые мы говорим, именно это означает, что человек, стоящий перед нами, полное ничтожество, полная дрянь, полное никчемное существо, которое просто надо раздавить, размазать. Он сам должен понять, насколько он грязен, жалок, ничтожен, насколько он ниже вообще всяческого человеческого уровня. Он как бы и не человек вовсе. Мы его физически не убиваем, мы его духовно уничтожаем. И человек умирает. Когда в гневе говорятся злые слова, их главная цель, главная задача – причинить человеку боль, причинить человеку страдания. Пусть не совсем уничтожить, стереть, хотя многим в гневе этого бы хотелось, но вот сказал слово волшебное, и человек уничтожился, исчез, переставал хотя бы на время существовать, чтобы не раздражать нас своей никчемностью, своей унылостью, своей безобразностью. Пусть мы не хотим его совсем уничтожить, но мы очень хотим, когда в гневе говорим эти злые слова, очень хотим заставить его помучиться, очень хотим, чтобы ему было больно. Именно для того, чтобы сделать ему больно, чтобы причинить ему страдания, мы и говорим всю ту ахинею гневную, которую мы несем тогда, когда мы в гневе. Но ведь само по себе это и есть дьявольское желание, потому что именно такими желаниями и обладает сам сатана, про которого сказано, что он человек-убийца. Искони, он человека-ненавистник, он ненавидит человека. И если бы была у него возможность, он бы всех нас уничтожил. Но он, настолько, насколько мы даем ему возможность, он может втоптать в нас в грязь, он может смешать нас, унизить нас, вдавливая нас в какие-нибудь состояния, ввергая нас в грех, в уныние, чтобы осквернить, раздавить, унизить, видеть, как мы мучаемся от страха, отчаяния, злости, сладострастия. Это доставляет ему самому наслаждение. Он живет, питаясь нашими страданиями. И, к сожалению, когда человек гневен, он не может посмотреть на себя со стороны. Если бы смог, если бы он видел свое отражение в зеркале, если бы он слышал собственные слова, скажем, каким-нибудь хитроумным прибором через наушники в собственных ушах, если бы зазвучал его гневные слова, и если бы до него дошел смысл тех слов, которые он говорит, если бы он хоть немного размышлял, он бы понимал, насколько им овладевает в этот момент дух дьявольский, дух сатанинский, потому что все в гневе говоримые слова имеют одну единственную цель — унизить, втоптать, заставить человека мучиться и испытывать такое некое ненормальное, но все-таки приятность, удовольствие от того, что мы поставили человека на месте, что мы возвысили себя над ним, что мы показали ему подлинное его место в бытии. И не случайно, скажем, в Евангелии от Матфея есть такие слова: «Кто гневается на брата своего, напрасно подлежит суду». Или, например, свидетельство послания апостола Якова: «Гнев человека не творит правды Божьей». А в послании к Галатам, где говорится о делах духа и делах плоти, сказано, что гнев, возмущение, раздражение – это все дела плоти. Ну, попробуем разобраться, что же значит: кто гневается брата, на брата своего напрасно подлежит суду. Что значит напрасно? Что значит не напрасно? Когда, например, нас возмущают дела человека, что они неправедны, что они грешны, и мы каким-то образом в состоянии внутреннего возмущения мы отторгаем, мы говорим, свидетельствуем, отвергая эти дела, отворачивая сердце от этих дел, мы тем самым свидетельствуем, что мы не хотим быть причастными этой мерзости. Мы не хотим быть причастны этим делам. Мы ненавидим эти дела, они вызывают у нас только возмущение. Но когда нас возмущают не дела человека, а сам человек, то есть мы не можем отделить его от дел, мы не можем на самом деле увидеть в нем образ Божий, когда мы его ошибки, его преступления, его грехи совершенно отождествляем с ним самим и начинаем даже в отношении порой собственных детей, это очень часто проявляется. Пусть человек сделал очень плохой поступок, он украл или он ударил маленького, обидел маленького, и мы в порыве гнева говорим ребенка, унижая его: «Ты вор, никчемный человечишка, как только тебя земля носит, проклятие мое, мучиться с тобой все время, это же безобразие какое, как ты можешь так жить, ты понимаешь, что ты самое последнее ничтожество, потому что ты сделал этот поступок». Нам кажется, что мы правы, но кажется, что мы возмущены его делом. На самом деле нет, мы возмущены тем, что он не такой, каким нам хотелось бы, чтобы он был. И этим самым мы свидетельствуем ему, по крайней мере, со всей очевидностью, что мы его не любим, и он нам очень стыдно, что он наш сын. Кажется, и это справедливо. На самом деле несправедливо. Бог не стыдится называть нас своими детьми. Бог разделил с нами нашу никчемность, не разделяя при этом нашего греха. Он не принял наш грех, но при этом не отрекся от нас самих, разделяя все последствия несчастной, обезбоженной, пустой, богооставленной жизни, вплоть до креста, муки креста, смерти на кресте и сошествия в ад. И вот он гневается, может быть возмущен нашими поступками, но при этом даже в возмущении он не оставляет нас одних, он протягивает нам свою любовь, Он с креста взывает: «Обратитесь ко мне». Сын блудный из известной притчи евангельской отрекается от отца и идет, живет мерзко, но не в момент отречения от отца, не тогда, когда сын возвращается, отец его ничем не попрекает, он тоже умеет отделить страшный грех отречения от отца от сына, которого он, тем не менее, любит. И когда мы кричим на ребенка в гневе, возмущаясь не его делами, а возмущаясь им самим, на самом деле мы этим свидетельствуем, для него совершенно очевидно это, что его не любят, что его не могут простить, что в нем видят только плохое и совсем не видят хорошее, что на самом деле ему не готовы простить грех как ошибку, как слабость, как беззащитность перед искушениями, не готовы понять его как человека уязвимого перед искушениями, перед соблазнами и перед искушениями сатаны. Но сами-то мы, люди, взрослые, мы-то хотим, чтобы именно так к нам относились все наши друзья, наши близкие родственники, наши духовные отцы, чтобы они как раз понимали, что какие бы грехи мы ни сделали, тем не менее мы нуждаемся в любви, в заботе, в прощении, в милосердии. Вот так вот, когда... Вот это вот то, что касается напрасного гнева, когда человек попросту гневаясь, как ему кажется, по справедливому поводу, на самом деле он уничтожает человека, а вовсе не показывает ему возмущение его поступком. Человек понимает, что возмущены не его поступком, а просто его не любит, в нем не видит слабого, беззащитного, немощного, несчастного в сущности человека, которому нужно протянуть руку помощи. Или, например, когда вот человек, гневаясь, он желает остановить зло, прекратить зло. Этот гнев, он краток, как вспышка для того, чтобы остановить действие зла. Но при этом, если это действительно праведный гнев, справедливый гнев, он никогда не старается сделать больно человеку. Его задача остановить беззаконие, остановить убийство, остановить воровство, а не сделать больно другому человеку, прекратить безобразие, а не заставить другого человека мучиться и страдать. Или, например, когда человек причиняет некое зло другому, то мы, несомненно, должны вмешаться и прекратить это зло. Когда кто-то причиняет страдания нам, то тут не надо сразу возмущаться, потому что как раз, скажем, апостол Петр призывает нас терпеть, потому что именно терпение и научит нас и смирению, и любви. Поэтому лучший критерий, как определить, какой гнев напрасен, а какой не напрасен, какой гнев праведен, а какой неправеден, это состояние сердца. Что мы чувствуем в момент, когда нам кажется, что мы гневаемся? Что мы хотим, остановить зло или унизить другого человека? Мы хотим прекратить распространение зла или доставить боль другому человеку, поизмываться над ним, напитаться его унижением, его страданием, его страхом, его обидой, то тогда, конечно, этот гнев неправеден. И вообще апостол Иаков, тоже размышляя об этом явлении духовной жизни, говорит о том, что человек действительно праведный, он должен быть медлен на гнев, то есть подумать, что им сейчас руководит, кто его толкает на эти возмутительные, возмущенные слова, или на возмущенные действия, действительно любовь к человеку, действительно страх за вечную участь человека или просто желание свою неудовлетворенность, свою обездоленность, свою никчемность выместить под покровом праведного гнева на человека и этим упиться состоянием того, что все-таки я не такой грешен, как тот человек, на которого я сейчас повысил голос. И вот эта мысль о том, что человек должен быть медлен на гнев, она передается известными словами из послания апостола Павла к Ефесянам. Там есть такой образ замечательный, взятый, кажется, из книги «Притч». «Да не зайдет солнце во гневе вашем». Иногда эти слова понимают в том смысле, что если ты все-таки разгневался и поругался с человеком, то попытайся примириться с ним до захода солнца. Но можно понимать это и глубже, что когда ты гневаешься, разум твой не должен быть отключен, разум не должен быть помрачен. Ты должен четко понимать, что ты сейчас делаешь, почему, для чего, зачем ты сердишься, и даже в порыве гнева никогда не позволить себе унизить другого человека, возмутиться его действиями, но не переходить на личность, не пытаться человека унизить на основании его даже преступления, не пытаться показать, что он на самом деле ничтожество. Вот это, к сожалению, очень важное и очень редкое искусство, когда мы возмущенные, когда человек находится даже в наших руках, не переходить на личности, не унижать, не пользоваться своей неким состоянием, статусом или праведностью, но засвидетельствовать неприязнь к греху, при этом никаким образом не оставаться неприязненным к человеку, который этот грех творит. То есть надо трезвость сохранять даже тогда, когда человек в гневе. Надо быть трезвым особенно тогда, когда человек в гневе. И вот эта неправедность своего гнева очень легко определить по раздражению. Раздражение ведь всегда и переходит в гнев. Раздражение всегда, рано или поздно, заканчивается гневом. И гнев, если он неправедный, всегда начинается с раздражения. Если никакого раздражения не было, если человек нас не раздражает, а более того, мы очень хорошо к нему относимся, и вдруг он совершает что-то недолжное, вот этот гнев, вспыхивающий в этот момент, как неприязнь к греху, творимому человеку, оно чуждо всякой раздражительности и раздраженности, потому что если есть раздраженность, то никакой правды Божьей нет, не было и никогда не будет. Раздражение и есть неправильная, неправедная, грешная реакция на человека. Раздражение показывает, что мы недовольны самим человеком. Даже если он ничего не делает, сам вид, само присутствие человека нас раздражает. Мы недовольны просто тем, что он вообще есть в том виде, в каком он есть. И этой раздраженностью, этой стойкой неприязненностью в отношении другого человека мы тем самым хотим, чтобы его с нами не было. Мы хотим, чтобы его не было с нами никогда. Мы не хотим разделить с ним вечной жизни. Получается, там, где я думаю, что я буду, там его, разумеется, быть не должно. Это больше, чем убийство. Это желание метафизической смерти человека. Мы не хотим, чтобы он вошел в рай. Мы раздражаемся против него. Всякий жест, всякая ужимка, всякое слово его нас раздражает. И, ну, мы говорим, да ну характер у меня такой, что в этом особенного? А на самом деле мы хотим, чтобы человека в нашей жизни не было вообще. Мы выключаем его из сферы близости, выключаем того, за кого умер Христос. Мы готовы вычеркнуть его из книги жизни, если мы собираемся сами в эту жизнь войти. Это, конечно, все на самом деле есть просто нехватка любви, то есть полное отсутствие любви, раздражение – это прямое свидетельство отсутствия любви в моем сердце. И этим раздражение, единственное, чем оно и хорошо, что оно свидетельствует нам, как бы являясь собственным нашим обличением о том, что мы не любим. И появление раздражительного человека, то есть человека, который нас раздражает, это есть важнейший сигнал, что нам наше сердце мелочно, мелко, что оно не насыщена любовью во Христе, и надо усердно молиться Богу, чтобы Он даровал силы, благодать, любить всех людей, и этого человека по преимуществу, потому что проблема, что какой-то человек нас раздражает, не в том, что в человеке есть что-то нехорошее, а в том, что мы чужды любви, и если не уврачуем свое сердце, то не сможем войти в Царствие Божие. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.